Добрый день. Вы слушаете подкаст, название которого мы так еще и не придумали. И сегодня мы наконец добьем историю про аутсайдера. Мы узнаем, кто это такой, откуда он взялся и куда он потом делся. Но сначала мы, перед тем, как переходить к завершению этой истории, прочитаем комикс под номером 340. Он вышел у нас в июне 65 года. И называется «Аутсайдер Strikes Again». Вере наносит ответный удар. Золотой шарик плавает в воде. И это оказывается оружие. Чей-то палец придает в воде вращающие движения. И в воде заметно искаженное отражение аутсайдера. И он направляет свое оружие на Бэтмена и Робина. В то время как они преследуют на скалистом пиратском утесе последнего бандита из тех, кто пытались ограбить Приморский музей. Вот такое начало комикса. И, значит, Бэтмен с Робином бегут по этому утесу скалистому в погоне за последним бандитом. Робин кричит: «Я его остановлю», и бросает злодея Бэтранг. Но внезапно в воздухе Бэтранг расправляет свои крылья, разворачивается и летит прямо над Робина. Пикирует на него, схватывает и вместе с ним бросается со скалы прямо на набегающую волну, на острые камни под утесом. В это время Бэтмен останавливается, чтобы развернуть лассо и поймать падающего Робина. Лассо сначала летит за Робином, но внезапно поднимается вверх и охватывает самого Бэтмена. И затягивается на нем с такой силой, что Бэтмен с трудом может дышать. И тут Бэтмен понимает, что хотя он сделал веревку для того, чтобы она могла сдержать любого преступника, что бы он там ни делал, теперь ему придется бороться с этой прочностью самому. И пока у него так это не получается. Потому что даже его мышцы сильные, не способны с этой веревкой справиться. Тем временем Робин падает вниз и понимает, что у него остается только один способ спастись. Используя свои акробатические навыки, он делает двойное сальто в воздухе, не знаю, зачем двойное, отталкивается ногами от утеса, то есть он как бы падает вниз, разворачивается перпендикулярно утесу, отталкивается ногами от утеса и тем самым выскакивает, как мыло из объятий этого Бэтранга, падая при этом в воду. Значит, Робин всплывает на поверхность и видит, что Бэтранг развалился в пыль, как будто бы он выполнил свою миссию, думает чудо-мальчик. Мне так нравится, когда Робина называют чудо-мальчик. Это прям забавно очень. А еще называют его Тандерболт. Так вот, пока Робин плывет к утесу и карабкается обратно вверх, Бэтмен понимает, что с веревкой справиться не может, но находит тоже выход. Как ты думаешь, как он от веревки освободится? Это вообще просто гениально.
Ну, если было у нас двойное сальто, значит, это будет тройной тулуп?
Нет.
А, ну, у него мушка антиэлектричества, я не знаю.
Еще лучше. Ты не догадаешься даже. Он набирает воздух в грудь, так, резко прыгает, хватается за ветку, выпускает воздух из груди, из-за чего он ужимается, он же воздух выпустил, грудь ужимается, и он выскальзывает из веревки.
Ага. Ой, так это же как это, как Гудини, типа.
Ну, наверное. Что он так делал?
Ну, смотри, когда Гудини связывали, он специально очень сильно расширял максимально, напрягал все мышцы, чтобы когда начинал развязываться, он расслаблял, и у него хотя бы миллиметры были для того, чтобы спастись.
Я думал, это, если честно, туфта. Ну, окей.
Нет, такая фишка у него была.
Ну, мы знаем про Бэтмена еще с прошлого раза, что он там знал навыки этого Гудини.
Угу. Что-то ну, там вот он взламывал, по-моему. Одна из фишек.
Прикольно. Окей. А, он когда его в тюрьму посадили, когда Альфреда убили, там он использовал сынок Гудини, чтобы освободиться от наушников. Так вот, значит, он выскакивает из лассо, хватает другую ветку, засовывает в лассо обхватывает ветку, падает вниз, и ветка в труху, а Бэтранг, лассо превращается тоже в пыль. Робин добирается до утеса, рассказывает друг другу, что произошло, но анализировать времени нет, надо ломить последнего бандита. Ничего не смущает, да, там... Странные события, но бандит надо поймать. Они добираются до Бэтмобиля и отправляются в путь за бандитом. Тут звонит сигнал горячей линии. Поднимают трубку, а в трубке голос аутсайдера. Бэтмен Робин – это ваш любимый враг-аутсайдер. В этот раз это не запись, как тогда, когда мы в первый раз только встретились. Поздравляю вас с вашим побегом, но вас еще ожидают западни. Бэтранг и Бэтверевка были просто атакой вашим же оружием. Вы выиграли первый раунд, но я точно сделаю вас последним. Ваша борьба лишь добавляет пикантности битве, которая неизбежно закончится моей победой. Я уже похищал ваши сокровища и ваши чувства. Пора двигаться дальше. Так что берегитесь, потому что ваше же оружие, которое вы используете для борьбы с преступностью, обернется против вас. Вы, наверное, думаете, как у меня это получилось? Знаете же, что жизнь на Земле началась в океане, нас комиксы это образовывают же 2 миллиарда лет назад.
Ну, конечно.
Когда сложные органические молекулы появились в результате воздействия Солнца и радиации. Появились первые формы жизни, которые там вылезли потом на сушу. Но краеугольным камнем тех форм жизни была молекула нуклеиновой кислоты, которая могла воспроизвести сама себя. А вот теперь самое интересное. Если ты думал, откуда же эта молекула взялась, создал эту молекулу золотой шарик, наполненный мистической радиацией жизни. Вот и все образование.
Чудо с Ницше.
Да. Так вот, значит, аутсайдер, полагая, что этот шарик где-то еще должен находиться в море, нашел его. И эксперименты показали, что когда эта безделушка дотрагивается до неживых объектов, она наделяет их жизнью, причем под моим контролем, говорит аутсайдер. Зачем я все это рассказываю вам? Потому что вы, конечно же, никак не сможете от этого спастись. И все равно вам как бы уже ничего это не поможет, поэтому пожелаю вам удачи в борьбе с вашим Бэтмобилем. На этих словах Бэтмобиль выгибается под ними, как дикая лошадь, и сбрасывает их в себя. Как мы помним, Бэтмобиль у них был с открытой крышей.
Ага.
Робин падает слишком близко к машине, и она тут же ударяет его боком и оглушает его. Бэтмен оказывается прижат к стене, в то время как Бэтмобиль приближается к нему, как к своей следующей жертве. Спасаясь от Бэтмобиля, Бэтмен начинает карабкаться сверх по зданию. А Бэтмобиль, понятно, едет с ним прямо по вертикальной стене. Ну, почему нет? Это же Бэтмобиль. Робин приходит в себя, видит это и кричит: «Аутсайдеру не победить Бэтмена, пока я еще могу помочь ему». «Не приближайся, Робин», — кричит ему Бэтмен. «Если даже аутсайдер доберется до меня, ты хотя бы будешь в безопасности». «Мы слишком многое пережили вместе, Бэтмен. Если ты умрешь, то я с тобой». Но на этих драматических словах Бэтмобиль взрывается, не добравшись до Бэтмена, покрыв их тонким слоем пыли. Бэтмен приходит к выводу, что, видимо, жизненная сила, которая была в Бэтмобиле, закончилась, поэтому он, собственно, и взорвался. Придя к себе в Бэтпещеру, они снимают с себя пыльную форму, и Робин говорит, что я, конечно, собирался отводить сегодня свою подружку Нэнси на студенческий бал, но Бэтмен останавливает его. Хотя аутсайдер поймал нас в ловушку, мы не должны позволять ему разрушать нашу жизнь. Не надо становиться рабом его сумасшествия. Так что спокойно иди на свое свидание. Робин сваливает, а Бэтмен, переодевшись в Брюса Уэйна, ищет в книгах какую-нибудь подсказку, как ему справиться с новой угрозой. А тут раздается звонок. Подходит к телефону тетушка Харриет, которая поселилась у них дома, как мы помним, после смерти Альфреда. Но в телефоне лишь какое-то странное гудение. Это сигнал того, что звонят на горячую линию, и как только тетушка Харриет уходит, Бэтмен связывается с комиссаром Гордоном, который говорит ему, что им нужна срочная помощь. Бэтмен говорит, что типа не можете вы справиться без меня, у меня есть свое более срочное дело. Но комиссар Гордон говорит, что нет. В музей, в зал славы атлетов проникли бандиты. И когда полиция пыталась их поймать, что-то странное произошло. Дверь была открыта, но никто не смог в нее войти, а на двери появилась надпись горящими буквами «Вход только для Бэтмена». Ну, понятно, что как бы Бэтмен не может сказать, что это дело меня не касается. Он спускается, точнее, Брюс спускается в секретном лифте в Бэтпещеру, но тут внезапно лифт начинает падать вниз, и он понимает, что это снова проделки аутсайдера. Что Брюс делает в этой ситуации? Так он спасает.
Ждет, пока рассыпется все.
Нет. Это рассыпется вместе с ним, он же в лифте прямо внутри. Ну как бы ты спасся из падающего лифта?
Да блин, никак. Я бы лег на пол и начал плакать.
Вот это неправильно. У меня дочка так делает.
Но, подожди, выломать крышу и залезть.
Нет, проще. Все проще. Он прыгает, лифт ударяется об землю. И подпрыгнув, тем самым спасает себя от смерти.
Да, я знаю эту систему дурацкую, но она не работает, и ее уже эти разрушители легенд уже разрушали.
Но они же выжили, правильно?
Что, разрушители легенд? Да. Нет, там был, ну, типа, они поставили такого человека специального для испытаний, ну, как манекен.
Я понимаю.
В последний момент его там реально подпрыгнул, он нифига не помогает.
Ну, потому что он не Бэтмен был просто, он неправильно считал время.
Так у них все четко там.
Он не Бэтмен, тем не менее. Окей. Значит, он подпрыгивает и спасается тем самым от смерти, но его, тем не менее, оглушает на какое-то время, зато то, что его оглушило, его же озарило. До него доходит, что удаленное управление вот этим вот Бэтрангом, Бэтмобилем имело такую природу, что через какое-то время они взорвались, от них осталась только пыль. При этом этой пылью аутсайдер уже не мог управлять. Значит, в эту пыль она каким-то образом блокирует вот это вот излучение, благодаря которому аутсайдер управляет этими вещами. Похоже, как свинец, который защищает от радиации, потому что сам был когда-то радиоактивным.
Все дело в прахе.
Ну, типа того. Вот. Значит, он бежит к этому баку с грязным бельем, где лежит форма, которая покрыта пылью от взорвавшегося Бэтмобиля. Достает форму Робина, и тут в него летит прямо дверь от, называется, от тюремной камеры, которая попала к нему во время какой-то истории с Джокером из 332-го выпуска. Он машет формой Робина, пыль с нее касается двери, и дверь безжизненно падает на землю. Теория работает. Чтобы он убедился в этом, другие предметы в пещере тоже начинают бросаться на него. Он крутится, машет этим, значит, плащом Робина, да, касается каждого предмета, и тем самым нейтрализует воздействие аутсайдера на них, все, предметы успокаиваются. Вот, форма, там, точнее, он махал своей формой. Форма Бэтмена теперь зато чиста от пыли. Ему нужна какая-то другая форма с пылью. Он достает форму Робина и снимает с нее пыль. И делает из нее оружие, с которым он отправляется, собственно, в музей.
Это, я так понимаю, будет самый пыльный выпуск.
Ну, да, кстати, самый пыльный, правда. Когда он приходит в музей, входит в зал, бандиты, которые его поджидали, кидают в него пули, которые, как живые, летят в сторону Бэтмена. Потому что аутсайдер заколдовал эти пули тоже. Он сказал, стрелять не надо будет, просто киньте, они сами полетят. Но Бэтмен тоже не дурак, кидает специальную пулевую бомбу, которую он собрал из пыли с формы Робина, и все пули падают на землю. То есть, понимаешь, как бы, если бы они в него стрельнули, никакая бомба уже не помогла бы.
Ну да.
Мы будем полагаться на новые современные технологии, против которых хорошо работают пулевые бомбы. Вот. И это мне прям просто тоже нравится, что Бэтмен как бы не может подраться спокойно, ему надо обязательно как бы сострить. Поэтому он говорит такой, темные тучи, говорит Бэтмен, имея в виду облако от его бомбы, обычной грозе. А где гроза, там и молния, добавляет он, нанося свой удар. Вот такой бой я люблю, в старом бэтменском стиле. Разобравшись с преступниками, сдав их полиции, он возвращается в поместье, и когда приходит Робин, спрашивает у него, ну как все прошло? Робин говорит, Брюс, я придумал, как справиться с аутсайдером. Когда мы были на танцах, вырубился свет, и тут меня осенило, что точно так же, как от отключения света выключился прожектор, который там работал, точно так же и если мы сможем перебить сигнал, которым аутсайдер управлял этими живыми предметами, мы тоже сможем их остановить. Брюс говорит, молодец, мальчик, возьми с полки пирожок и стакан молока, и я расскажу тебе, как я все это провернул. Но прям так сказал, возьми кусок пирога и стакан молока, и я расскажу тебе об этом. Он же чудо-мальчик, правильно, мальчики должны есть пироги и молоко. Вот. Он, значит, рассказал, и потом Робин добавляет. Что-то подсказывает мне, что аутсайдер не будет использовать один и тот трюк дважды, но где бы и кем бы он ни был, мы будем готовы. Замечательно. Это был, значит, у нас выпуск номер 340. И следующий выпуск, это уже 356. Это через больше, чем год. Потому что тот был в июне 65-го, а этот у нас октябрь 66-го года. Аутсайдер появляется в следующий и последний раз. Называется выпуск Story of Outsider, где историю аутсайдера мы сейчас и узнаем, кто же такой и откуда он взялся.
То есть, подожди, а с этим с пылью все закончилось, да?
Пыли все закончилось, да, все.
А и шарик никто не нашел.
Какой шарик?
Же золотой.
А, ну нет, а смысл? Он, видимо, аутсайдер понял, что действительно, какой смысл использовать еще раз это против Бэтмена, потому что Бэтмен уже знает, как с ним справляться.
Капец.
Вот. И потом... Интересно, действительно, история этого шарика, куда он потом оделся, было бы интересно
Это
объяснить.
же
Но...
супер оружие, блин, двери сейфов, все что угодно, вертолеты, блин, кроме Бэтмена еще столько всего интересного же можно сделать.
Ну да, но ты видишь, как это на самом деле не очень хорошо действует. Ну сколько там этот автомобиль недолго против Бэтмена продержался? Ну что ты там сделал в живой танк? Он там, пока доехал до границы, уже рассыпался. И, еще мало того, что он рассыпается, еще и как бы, то есть то, во что он рассыпается, позволяет тебе потом обороняться от таких же атак. Достаточно
Ну,
глупое
блин, все
оружие.
равно мы бы что-нибудь придумали.
Ну да, но выступать можно было бы хорошо. Окей. Так вот, значит, история про аутсайдера. От загородного поместья Уэйнов отъезжает машина. Это тетушка Харриет едет провести время за партией в бридж. Как только она уезжает, подъезжает грузовик. Хотя никто ничего не заказывал. Это вам не доставка Озона. Грузчики выгружают из него два ящика, подписанные Дик Грейсон и Брюс Уэйн. Грузовик уезжает. Значит, Дик Грейсон и Брюс Уэйн открывают ящики и обнаруживают в них гробы. Открывают гроб. Робин открывает гроб, смотрит, а там лежит, точнее, Дик Грейсон открывает гроб, а там видит восковую фигуру Робина. Через минуту Брюс открывает свой гроб, и, конечно, там обнаружит восхового Бэтмена. Получается, тот, кто отправил
вот
посылку.
это подгон.
Да, тот отправил посылку, знает, кто они на самом деле. Угу. Это еще не самое страшное. Внезапно фигуры встают и говорят: «Бэтмен и Робин, через час вы оба будете мертвы. Как вы хотите провести это время? Будете охотиться за мной или попытаетесь от меня спрятаться? Ха-ха-ха-ха-ха». И обе фигуры превратились в пыль. Блин. Брюс с Диком на ходу прям переодеваются в свои костюмы, бросаются к Бэтмобилю, понимают, что у них есть час, чтобы найти аутсайдера. А Бэтмен не сомневается, что это был аутсайдер. Ну, кто нас еще тут умеет такие странные вещи вытворять?
Угу.
Робин спрашивает, как мы будем искать аутсайдера? Мы вообще ничего про него не знаем. Ну, и Робин говорит, как бы, что Бэтмен отвечает, что у нас есть те, которые посылку привезли. Вот, пойдем и выбьем из них всю правду. Они же наверняка не просто курьеры. Они явно замешаны в этом деле, поэтому дадим им в челюсть, а потом мы будем разбираться. Через несколько минут они сталкивают грузовик на обочину. Бэтмен говорит, что вы знаете об этих гробах? И они такие отвечают: гробы, ты сказал волшебное слово, и у нас для тебя есть убийственный ответ. Как мне этот юмор прям их нравится. Выходя из машины, плотники сбрасывают одежду, и оказывается, это кто? Кузнечики. Которые, помнишь, там прыгали,
да.
Когда похищали Робина и прочие штучки. Там и Бэтмобиль угоняли. Вот, шутками и прибаутками, как всегда, значит, Бэтмен укладывает и с Робином укладывает противников обратно в грузовик. Там типа, что кузнечики — это жуки. Он говорит, что там, я надеюсь, ты не будешь баками, ну, видимо, там, надоедать мне. Uh-huh. Вот, это они прям не могут спокойно подраться. Но понимают, что как бы от уложенных в грузовик этих кузнечиков получить ничего не удастся. Осталось всего 40 минут до того, как с ними что-то должно нехорошее произойти. Они возвращаются в пещеру, и Бэтмену приходит еще одна мысль, как найти аутсайдера. У них остается только 20 минут. Идея следующая. Как ты думаешь, как они будут его искать?
Вообще не представляю. Ну, где гробы уже вроде посмотрели. Ну, может, восковые фигуры?
Восковые фигуры рассыпались в пыль.
Ну, а где делают восковые фигуры?
Ну, не знаю, где только их не делают, я думаю. Тем более такие, которые в пыль разваливаются.
Да нет, в пыль-то они, видимо, из-за золотой штуки разваливаются. А вот где он взял их?
Вот это уже ближе к делу.
Вот.
А где золотая штука и разваливающаяся в пыль вещи? Там что у нас есть?
Океан.
Нет, океан не там. Нужно. Там у нас есть излучение, которым аутсайдер контролирует эти живые предметы.
А и так они уже дали... будут отслеживать его?
Еще не могут. Ну, точнее как, подожди. Сейчас он расскажет. И мы назвали это излучение излучение О. Но до сих пор, когда мы изучали объекты, которые аутсайдер использовал против нас, мы это излучение не получалось обнаружить. Но тут у нас есть возможность исследовать этот объект почти сразу после того, как он у нас появился. То есть, как бы, еще много времени не прошло. Давай попробуем, говорит Бэтмен. Попробовали, правда, видели какой-то новый вид излучения. А значит, при помощи бета-детектора можно его отследить. Но перед тем, как броситься к аутсайдеру по сигналу, они... Бэтмен как бы и Робин приходят к одной и той же мысли, что, судя по всему, и по этой истории с грибами, и по всему, что было до этого, аутсайдер может быть только одним человеком, но он не может быть этим человеком, потому что кто у нас только один человек, который знал, кто на самом деле Бэтмен и Робин?
Гордон.
Нет, комиссар Гордон,
а Гордон не знает. Еще, Гордон еще не знает?
Да, конечно,
только знает. Альфред тогда.
Только Альфред, но Альфред, как мы знаем, мертв.
Живой он все-таки, да?
Но он мертв. Чтобы убедиться в этом еще раз. У них такое хобби, что после каждой стычки с аутсайдером они ездили в мавзолей, вскрывали гроб с Альфредом и убеждали, что он все еще там лежит. Решили на этот раз тоже поехать по старой привычке и проверить. Держать по дороге на кладбище. Хорошо, что было по дороге. И в мавзолее они снова открывают гроб Альфреда, закрывают. Альфред там как бы лежит, как и лежал. На что Бэтмен даже говорит, что я жалею, что аутсайдер не Альфред, потому что так хотя бы мы знали, что он жив. Даже чтобы снять последние сомнения, Бэтмен снимает с трупа отпечатки пальцев, и подпечатки пальцев — это тоже Альфред. Но если аутсайдер не Альфред, то кто же тогда аутсайдер? Теперь комикс делает небольшой флешбэк назад. Значит, в ту ночь, когда Брюс и Дик похоронили Альфреда, некий Брэндон Кроуфорд, ученый-гений, тоже приходит на кладбище в поисках редкого насекомого. Он его отслеживает при помощи какого-то своего изобретения, которое позволяет слышать даже очень-очень тихие звуки. Слышит, как это насекомое летает. И тут, значит, идет он по кладбищу, и вдруг слышит какой-то странный человеческий стон через микрофон свой этот, ультрачувствительный. Mm-hmm. Идет на стон, думает, что это тут стонет. И видит, что стон доносится из мавзолея Уэйнов, заходит туда, видит там этот гроб, в гробу Альфреда, он, собственно, и стонет. И даже не просто стонет, а говорит там, что типа, я должен спасти Бэтмена и Робина, спасти Бэтмена и Робина, Бэтмена и Робина спасти и так далее. Альфред оказывается еще живой, но прям жив только благодаря своему желанию спасти Бэтмена и Робина. Тогда Брэндон решает, я единственный, кто может его спасти, потому что я непризнанный гений. И только, видимо, у меня есть такая возможность как бы использовать на нем какие-то новые свои открытия, попробовать его оживить. Теперь минутка науки, минутка на обучение. Как говорил Роберт Эттингер, знаешь, что это такое?
Ну, нет, конечно.
Ну, это реально мужик. Такой американский ученый, основатель крионики. Mm. Вот. В 1962 году он написал книгу «Перспективы бессмертия», которая, собственно, известность ему и принесла. А в 76-м основал Институт крионики. Mm-hmm. Так вот, как говорил этот Роберт Эттингер, что смерть – это понятие относительное. И она определяется не только состоянием тела, но и достижениями медицины. Потому что чем более развита медицина, тем больше шанс вернуть человека обратно. Если раньше там считалось, например, что как только сердце останавливается, все, человек умер, то с тем с момента, как изобрели там, дефибриллятор, например, уже так не считают. Уже можно еще как-то вернуть к жизни. Ну и так далее. Самое забавное, что этот Роберт Эттингер в 72-м книге написал книгу «Man into Superman». Вот. Он, кстати, из семьи еврейских иммигрантов.
Ну, естественно.
Борец за бессмертие. Ну, так вот, значит, приносит этот Брэндон Кроуфорд Альфреда в свою лабораторию, в подвал своего дома, использует на нем свое новое изобретение – машину, ускоряющую клеточную регенерацию. Но машина как бы еще не смыть, но, с другой стороны, как бы, а что Альфреду терять? Он уже и так помрет, если ничего не сделать. В свете машины клетки Альфреда начинают регенерировать, но происходит какая-то внезапная вспышка, и Брэндон чувствует, что на него эта машина тоже начинает влиять, и он тоже начинает меняться. В итоге, уж не знаю, как это должно было работать, но тот, кто был Брэндоном Кроуфордом, начинает выглядеть как Альфред и падает без сознания на пол, а тот, кто был Альфредом...
Это теория замещения.
Да, но, вот он, но только он не становится этим Брэндоном Кроуфордом, он просто встает со стола, вся его кожа покрыта какими-то странными пузырями, волосы у него все выпали, и он становится, собственно, этим аутсайдером. Он говорит, я должен спасти Бэтмена и Робина. Нет, я не хочу их спасать, я хочу их убить. Я больше не тот, кем я был. Но разум и тело абсолютно изменились. Я даже больше не человек, я за пределами человека. Я аутсайдер. Да. Вот. Более того, он внезапно понимает, видимо, тут уже как-то связано с тем, что он совместился с этим ученым, как работает вся эта экспериментальная аппаратура в лаборатории Брэндона. И более того, он понимает, что есть какие-то ментальные способности особенные. И он понимает, что можно использовать эту аппаратуру, эти способности для того, чтобы уничтожить Бэтмена и Робина. А чтобы те не заподозрили ничего, он относит вот этого Брэндона, который стал Альфредом в Мавзолей, кладет его в свой гроб. Ну и теперь все вопросы решены. У меня тут такой аутсайдер, и кто же лежит в гробу. Возвращаемся в наше время. Бэтмен и Робин мчатся по следам учения О. Прибывают к поместью Кроуфорда, смотрят в подвал через окошко, святые компьютеры, восклицает Робин. Посмотри на всю эту научную аппаратуру. Меня больше интересует, как достать аутсайдера, отвечает Бэтмен. Понятно, они врываются через окно в лабораторию, нападают на аутсайдера. Робина отправляется в полет рентген-аппарат, потому что аутсайдер поясняет, я могу мысленно контролировать все, до чего дотронулся. И пока Бэтмен разбирается с аутсайдером, не безуспешно, Робин внезапно превращается в гроб. Угу. Тут Бэтмен понимает, что следующий будет он. И мозги начинают работать очень-очень быстро. Он думает так. Если аутсайдер может контролировать все, до чего дотронулся, то получается, когда мы дотронулись гробов, которые он прислал, он получил некий контроль над нами. Робин этого гроба коснулся на где-то 30 секунд раньше меня. Значит, у меня еще есть 30 секунд. Раз мы гробами сразу не стали, как только мы коснулись этих гробов, значит, есть какая-то машина, которая целый час должна разогреваться перед тем, как трансформирует нас в гробы. И машина эта наверняка стоит здесь. Осталось только ее выключить. Но какая из всех этих машин мне нужна? Спустя секунду Бэтмен с радостным криком бросается к одной из машин, поворачивает на ней два выключателя. Как ты думаешь, как он ее вычислил?
Не представляю.
Все очень просто. Потом, ну окей, сейчас он это объяснит чуть попозже. Возвращается к аутсайдеру, сбивает его с ног, потому что думает, что Робин был потерян для него навсегда. По счастливой случайности аутсайдер падает прямо на машину для регенерации клеток, задевает рычаг обратного действия. Бэтмен отскакивает от машины, происходит вспышка, и аутсайдер снова превращается в Альфреда. Mm-hmm. Пока он еще помнит, что произошло, Альфред рассказывает всю историю Бэтмену и отключается. Бэтмен думает, бедный Альфред. Как бы, он был настолько предан нам, что это в итоге извратилось и превратилось в ненависть. Надо бы сделать все, чтобы он не знал, что произошло, как бы, пока он был вне себя. Но получается, как бы Альфред это я спас, но Робина потерял. А тут тяжелый сон привлекает его внимание, Робин тоже возвращается в нормальное состояние. И тоже рад тому, что Альфред вернулся к ним. Они привозят из мавзолея этого Брэндона и тоже приводят его в норму. После чего Бэтмен говорит ему, что обратись-ка ты к Брюсу Уэйну в мемориальный фонд Альфреда, который, видимо, придется переименовать просто фонд Уэйна, раз Альфред жив. Потому что ты такой гениальный ученый, наверняка у него найдется вакансия для тебя. Потому что он не злодей же, он ничего плохого не хотел сделать.
Uh-huh.
Вот. И значит, ученый тоже доволен, что наконец-то его признают. Осталась только одна загадка. Спрашивает Робин, как же ты, Бэтмен, догадался, какую машину надо выключить? И Бэтмен отвечает очень все просто. Поскольку мы оба должны были стать гробами, и это должен был быть двойной триумф аутсайдера, то я выбрал единственную машину, где было два выключателя.
Mm.
Ну и все. Очень просто.
Когда
Когда Альфред выздоровев возвращается в поместье, тетушка Харриет решает, что ей пора домой. И раз Альфред уже здесь. Ни в коем случае, говорит Брюс, вы нужны нам. Именно так, мадам, соглашается Альфред. Я еще не до конца оправился, а ваша стряпня поможет мне быстрее встать на ноги. Тогда я пойду и приготовлю обед, чтобы отпраздновать наше воссоединение, отвечает она. На этом история с аутсайдером может считаться законченной, и мы можем вернуться к чему? К истории поисков Затаны своего отца.
Угу.
Затаны своего отца. О, как история?
Огонь.
Да, мне кажется, тоже неплохо. Может, даже, ну, я вообще, на самом деле, когда читаю эти комиксы старые, я понимаю, что, в принципе, сейчас можно было по ним вполне снять, ну, не фильм, может быть, но сериал можно было снять вполне.
Такие да, вот, блин, там материала, я думаю, много на что есть вопрос в авторских правах.
Я даже думал, что почему их не используют, потому что, скорее всего, там сюжеты были такие, ну, я так думал, что сюжеты были такие, что их даже неинтересно как бы особо экранизировать. Но я так читаю и понимаю, что, в принципе, современные сценаристы могут сделать из этого очень даже интересное чтение, интересное зрелище.
Когда, ну, например, объединить несколько выпусков и из них сделать что-то такое крутое, ну, видишь, 100% что-то с авторскими правами, 100%. Я думаю, иначе бы взялись бы.
Я не думаю.
А смотри, это, смотри. Как история с Нью-Йорком. Понимаешь, почему Нью-Йорк весь разваленный и весь рассыпается, и весь выглядит так уродливо, да? Ну, в большинстве случаев. Там асфальт, отопление, метро и так далее. Потому что он весь по квадратам так или иначе кому-то принадлежит, и очень сложно договариваться. И вот я читал историю Марвел, да, вот книжку, ну, про Стэна Ли. Я вот когда ее прочитал, я тоже очень много понял. С авторскими правами там на самом деле большая жесть творится, и это большая проблема.
Это верно, но я думаю, здесь даже дело в другом. Просто как бы, когда даже берут, смотри, комиксы свежие и начинают экранизировать, вот там комикс про вот этот Лига справедливости, который снимали, ее же снимали, по сути, по комиксу из New 52, если я правильно понимаю. Но вместо того, чтобы драться с Дарксайдом, стали драться с Степным Волком и так далее. Вот почему как бы все это заменили? Мне кажется, просто потому что они думают, что если мы сейчас экранизируем комикс, и просто вы будете смотреть то, что вы уже читали, ну, как бы кому это интересно? Вы комикс прочитали, теперь вы то же самое посмотрели, ну, как бы, зачем вам смотреть то же самое, что вы уже читали? Поэтому, скорее всего, они думают, как бы, что мы давайте сделаем немножко по-другому, что-нибудь изменим, чтобы это было интересно смотреть, а то как бы...
Ну, все понятно, что в деньги упирается, но, опять же, показывает практика тех же написаний комиксов, что когда начинают опираться все-таки на фанатскую какую-то базу, она огромная, и это выстреливает. Видимо, почему-то опять перестали думать про фанатов реально, а пока что только про деньги.
Ну, скорее всего, так это... Не, даже не то, что про деньги, про них они в любом случае будут думать. Они начали думать как-то более... Даже не как сказать...
Поверхно,
с корпоративной точки зрения, вот так
да,
вот.
Да.
Вот. Что так действительно очень забавная история, читаешь. Снять можно было бы такой сериальчик вполне.
У них там база этих комиксов, там не на один сериал хватит.
Ну да.
Ну, увы.
Я даже думал, если честно... перевести в сериал какой-нибудь вот этот из их комиксов и послать в DC. Не в сериал, а перевести в сценарий, послать в DC. Но я понимаю, что вряд ли из этого что-нибудь выйдет, поэтому даже нет смысла напрягаться.
Да я думаю, у них не один уже лежит сценарий.
Ну, наверное.
Да, даже уверен.
Вот. Но, тем не менее, прикольно. Окей. Все, на этом тогда все. Ждем следующего раза.
Давай.